Это история Леонида Млечина для тех, кому не безразлично прошлое нашей страны. 30 лет назад Михаил Сергеевич Горбачев и президент Соединенных Штатов Рональд Рейган подписали соглашение о ликвидации целого класса ракет. Ракет средней и меньшей дальности. Тогда все понимали, что сделал большой шаг к тому, чтобы мир стал безопаснее. А сегодня это Горбачеву ставят в вину. Я, кстати говоря, помню момент подписания. Его показывали по телевизору. Рональд Рейган такой красивый, импозантный. Он очень любил поговорки и пословицы. И после того, как был договор подписан, он выступает, берет карточку, обращаясь к Горбачеву, говорит: «Ну, господин генеральный секретарь, вам мое произношение, наверное, не очень понравится, но я специально подобрал пословицу». И он на не очень хорошем русском языке говорит: «Доверяй, но проверяй».
«Доверяй, но проверяй».
Горбачеву эта пословица очень не понравилась. Он тут же говорит: «Вы всякий раз это говорите, господин президент». Когда Рейгану перевели ответ Горбачеву, он улыбнулся, сказал: «Но она мне очень нравится». В чем была история с этими ракетами средней дальности? За давностью лет, наверное, уж все забыли. В 1976 году Советский Союз разместил на территории тогдашних наших союзников по Варшавскому договору ракеты, новые ракеты средней дальности «Пионер» СД-10. Они несли разделяющиеся головные части, три ядерные боеголовки обеспечивали большую надежность попадания в цель. Имелось в виду, что мы сменяем старые ракеты на новые и тем самым обеспечиваем свою безопасность. А в Западной Европе оценивали это все по-другому. Западноевропейские государства обиделись. Обиделись лидеры сразу всех трех крупных западноевропейских держав – Великобритании, Франции и Федеративной Республики. Они все стали говорить советским представителям: «Ну как же так? У вас гонка вооружений с Соединенными Штатами. А сейчас вы ставите ракеты, которые предназначены для нанесения превентивного удара по целям на территории наших государств. То есть вы перечеркиваете разрядку, к которой мы все стремились, и создаете для нас военную угрозу». Канцлером Федеративной Республики был тогда Гельмут Шмидт, бывший офицер вермахта, бывший министр обороны, человек в военных делах разбиравшийся. Он приехал в Москву и сказал: «Зачем вы поставили ракет? Вы создаете угрозу для моей страны. Я же должен ответить, вы это понимаете?» Ну, ему стали говорить, что ну, мы всего-навсего заменили старые ракеты новыми. У нас в стране решения принимаются за день, и законы за день принимаются. А в Западной Европе или в Северной Америке принятие решений растягивается на месяц, а то и на годы. И нам в Москве часто кажется, что ну, европейцы вялые такие, ни на что не способны, ни на что ответить они нам не смогут. Переговоры шли очень долго. Западноевропейские лидеры очень долго уговаривали Леонида Ильича Брежнева отказаться от этих ракет. Ну как же можно отказаться, если мы их уже поставили? В конце концов, НАТО приняло решение о довооружении. И что появились? Появились крылатые ракеты «Томагавк» и новые ракеты «Першинг-2». Тогда мы все узнали про крылатые ракеты. «Томагавк», они летят не очень быстро, зато уклоняются от системы противоракетной обороны и очень надежно попадают в цель. А ракеты «Першинг-2» предназначены для уничтожения командных пунктов. И когда в 1983 году уж Леонида Ильича не было, генеральным секретарем был Юрий Владимирович Андропов, министр обороны маршал Дмитрий Федорович Устинов доложил Политбюро, что подлетное время «Першингов» до Кремля 6 минут. За это время престарелые члены Политбюро даже не успеют спуститься в бомбоубежище. И все члены Политбюро почувствовали себя в страшной уязвимости. А чем ответить? Стали придумывать самые невероятные идеи. Одна была уничтожать эти ракеты над Москвой ядерным взрывом. А что потом будет с Москвой, правда, никто не думал. И Андропов одному из своих помощников сказал: «Ну, американцы нас переиграли, мы потерпели поражение». Совершенно верно. Установка большого количества ракет средней дальности не только не укрепила безопасность нашей страны, а наоборот сделала нашу жизнь куда менее безопасной. Сейчас мало кто помнит, а я хорошо помню статью в газете «Правда», главном органе коммунистической партии, в которой было написано как раз в том самом году, что никогда еще Европа так не близка к мировой войне, как сейчас. И только по этой причине, и по этой единственной причине, что наша страна ощутила себя не в безопасности, Горбачеву пришлось подписать соглашение о ликвидации всех ракет средней дальности и у нас, и у них, чтобы избавить нас от этой опасности. Сейчас Горбачеву многое ставят вину, что вот избавился от целого класса ракет, арсеналы стали меньше. Тогда мы ощутили себя в безопасности. Я тоже хорошо помню, как в 90-м году опрос общественного мнения показал, что всего 13%, самое минимальное число советских людей, боялось тогда войны. Потому что есть такое понятие, как разумная достаточность. А гонка вооружений, она не создает ощущения безопасности. И тогда, конечно, Горбачев и Рейган сделали большое дело и приблизили наш мир к более безопасному состоянию. Но за давностью лет все забыто, появилось новое поколение, военно-промышленному комплексу гонка вооружений только нравится, они торопятся распилить бюджет и не понимают, что гонка вооружений лишает страну безопасности. Каждый декабрь, и так, наверное, будет еще многие годы, мы вспоминаем 91-й год, декабрь 91-го, когда перестал существовать Советский Союз. Должен сказать, что у меня есть личные воспоминания, которые меня тоже никогда не покинут. Именно в те дни, когда официально Советский Союз перестал существовать, я был в служебной командировке в Лондоне. И когда я улетал в аэропорту Хитроу, британский иммиграционный инспектор взял мой паспорт гражданина Советского Союза, посмотрел на меня и очень серьезно сказал: а ведь нет больше такой страны. И я помню, что я похолодел. Не в том смысле, что я за себя испугался, я знал, что паспорта эти будут действовать, что достигнуты договоренности, что я, конечно же, смогу вернуться домой, где меня ждет семья и встреча вместе с моей семьей Новый год. Но я вдруг понял, каково же было русским эмигрантам, которые после революции, после гражданской войны покинули Россию, понимая, что они туда не вернутся, и они лишились государства, они лишились родины, они стали людьми без государства. Я понял их тогда, и поэтому я, кстати говоря, так много писал, потом о них и рассказывал. Я осознал, что тогда с ними произошло. Конечно, в ту пору нам всем казалось, кто пережил это на своем опыте, что, в общем, Советский Союз распался без большой крови, потому что рядом, на наших глазах, распадалась единая Югославия. Абсолютно процветающее центральноевропейское государство. Югославы жили лучше всех в социалистическом лагере. Я, когда приехал туда в разгар войны в 93-м году, подумал: Господи, мы жили так плохо, у нас какие-то проблемы. Как вы умудрились при таком высоком уровне жизни себе так все испортить? Югославия распадалась в страшных кровавых войнах. Люди, которые только что жили рядом, убивали друг друга соседи, родственники. Я был в городе Вуковаре, он был похож на Сталинград, который можно увидеть только в фильмах. И там друг друга убивали соседи. И мы тогда здесь, в России, думали о том, что слава Богу, что у нас все это обошлось. Конечно, империи распадались и прежде. Одна из самых крупных империй в истории – это Британская империя, которая распалась сразу после Второй мировой войны. Государство-победитель во Второй мировой войне. В государство, чей руководитель входил в Большую Тройку. Государство, чей представитель входит в состав постоянных членов Совета Безопасности. Это огромная была империя, над которой, как тогда пышно говорили, никогда не заходит солнце. И вдруг это огромная империя скукожилась до одного маленького острова, который еще тем более впал в экономическую беду. Там началась рецессия, падение уровня жизни, началась беда, и кто-то даже говорил, умирающий остров. И англичане, которые веками привыкли считать себя властителями мира, вдруг ощутили себя островитянами, маленький остров, который больше не играет никакой роли в мире. Они остались без всего своего колониального наследства, получили свободу, независимость, Индия и Пакистан, который возник. Юго-Восточная Азия обрела независимость. Они, англичане, вынуждены были уйти из Палестины, которой они управляли. Там возникло новое государство Израиль. Они утратили власть и влияние над всем миром. Это был тяжелейший психологический шок. Это был удар для англичан, которые надменно смотрели на весь мир. Но англичане нашли себе спасение.
До того момента, как премьер-министром стала Маргарет Тэтчер, которая вернула британцам самоуважение, которая восстановила британскую экономику и ввела Британию в число действительно ведущих игроков, у англичан было одно единственное утешение. Это Джеймс Бонд. Это блистательный агент британской разведки под номером 007, придуманный писателем Яном Флемингом, который сам служил в военно-морской разведке в годы войны. Джеймс Бонд, который превосходит всех своих врагов и друзей. Непобедимый, невероятный красавец, покоритель сердец и мужских, и женщин. Человек, который берет верх над всеми своими противниками. Он был главным утешением англичан. И реальность не имела ни малейшего значения. Реальность была какова? Все ведущие британские агенты, все лучшие британские разведчики были советскими агентами. Но это не имело ни малейшего значения. Сначала для читателя романа Яна Флеминга, потом зрителей фильмов, которые были сняты по этим книгам. Джеймс Бонд, который выходил с честью из любого положения. Джеймс Бонд, который мог совладать с любой опасностью. Джеймс Бонд, который произносил потрясающие реплики, утешил англичан. Благодаря Джеймсу Бонду британцы смирились с тем, что они потеряли свою роль в мире. Это помогло им преодолеть эти тяжелые времена, которые закончились, как я говорю, с приходом Маргарет Тэтчер. Но не всем удается найти своего Джеймса Бонда. Как выяснилось, у нас своего Джеймса Бонда нету, и у нас очень сильные в стране были ощущения, думаю, что и остаются, ощущения разочарования, может быть, даже исторического поражения. Что я имею в виду? Строили коммунизм, не построили, все рухнуло. Стали строить быстренько демократию, построили не то, что нам понравилось, разочаровались. И это ощущение разочарования преследует нас. Вот почему Крым так воодушевил огромное число российских граждан. Крым показался людям историческим поворотом. То все от неудачи к неудаче шли, от поражения к поражению. Наконец, вот все, фортуна повернулась в нашу сторону. Жизнь пошла совершенно по-другому. Мы очень мало уделяем внимания пониманию того, что важно для людей. У нас там немножко пренебрежительно говорят, толпа, настроение толпы. Нет, умонастроение людей – ключевой аспект важнейших исторических событий. 100 лет назад, в 17 году, от февраля до октября жизнь определяли не политики, а настроение людей, очень сложное для понимания. Так и на самом деле сегодня, в наши дни, огромное значение имеет настроение людей. Мы просто очень плохо их на самом деле знаем. Мы будем стараться вместе с вами обращаться к этим важнейшим вопросам, поскольку все это имеет глубокую историческую перспективу.